Ветер в окно.
Добрый вечер. У микрофона ведущая Ирина Озерская, а помогает мне сегодня звукорежиссер Татьяна Кузнецова. Ну а в эфире программа
«Школа для родителей».
И сегодня будем мы говорить о сепарации, то есть отделении. Отделении детей от родителей. Точнее, здесь надо подчеркнуть, взрослых детей от своих родителей. Это очень немаловажно, и сейчас вы узнаете, почему. Беседовать со мной, отвечать на ваши вопросы в студии, и мои, конечно, тоже, будет психолог, кандидат психологических наук Марина Стрекалова. Здравствуйте, Марина Дмитриевна.
Добрый вечер.
Так что готовьте ваши вопросы. Я напомню, что о подростковой сепарации, вообще о сепарации детей от взрослых. Ну, чтобы многие, может быть, не совсем любят иностранные слова в нашем языке, поэтому я сразу скажу об отделении детей от взрослых, о взрослении детей. Вот об этом мы сегодня будем говорить. Телефон прямого эфира уже работает. 346-30-61. 346-30-61. Также мы будем принимать от вас письменные вопросы по телефону WhatsApp. Его номер +7 921 982 86 56. Я еще буду повторять номера телефонов. Ну, а сейчас я расскажу о том, что же получит у нас автор наиболее актуального и интересного вопроса. Сегодня будет приз, это билеты, даже два приза. Итак, во-первых, сегодня автор наиболее актуального вопроса, это, кстати, традиция уже нашей программы, он получит два билета на мастер-классы «Театр на шляпе, пиджаке, перчатке». Эти мастер-классы пройдут на выставке «Театр художника» в Театральном музее 31 марта и 7 апреля. Вместе с театральными художниками, чьи работы сейчас представлены на этой выставке под названием «Театр художника», участники мастер-класса создадут театр на неожиданных вещах гардероба. Будут сделаны настоящие театральные сцены на перчатках, шляпах, пиджаках. Созданными объектами можно будет создать собственный спектакль, а также они смогут занять свое место на выставке «Театр художника». Собственно, во время вот на этой выставке и пройдет этот мастер-класс. Для этой выставки специально художники придумали интерактивную зону в своей экспозиции. Итак, я напомню, что мастер-классы пройдут 31 марта и 7 апреля в 2 часа дня начала. Ну и, конечно, участникам мастер-класса можно будет просто побывать в театральном музее и посмотреть выставку. А также еще два билета у нас второй победитель получит. Это традиционный уже для нашей программы «Вечер в анатомическом театре, в военно-медицинском музее». Напомню, что эти музейные представления «Вечер анатомического театра», они проходят каждую среду, и каждую среду тени прошлого, коварный инквизитор и чумной доктор являются, чтобы принять участие в пугающем и завораживающем зрелище. Зрителям спектакля предстоит погрузиться в атмосферу Средневековья, ощутить радость открытия нового времени и оценить достижения великого Андреаса Визалия. Напомню, что это представление проходит двух актов с антрактом и рекомендовано для лиц старше 12 лет. Так что вот два билета и два билета получат два автора наиболее актуальных и интересных вопросов. Еще раз напомню наши телефоны. Вот прямого эфира телефон 346-30-61. Также мы принимаем вопросы в WhatsApp +7 921 982 86 56. Замечу, что в WhatsApp нужно только писать. Как обычно, по окончании эфира, за 3 минуты до последнего звонка, так скажем, ваши вопросы отметит за 3 минуты до окончания ваши вопросы отметит наши гости, психолог, кандидат психологических наук Марина Стрекалова, и я свяжусь с победителями совсем вот уже после эфира, когда мы выйдем, отойдем от микрофонов, да, Марин? Да. Вот. Ну что же, сепарация. Итак, пока вопросов нету, давайте поговорим сами. Что та Так, значит, я предлагаю сначала вот что мне пришло в голову буквально за несколько минут до эфира. Дело в том, что вчера я была в театре Комиссаржевской на премьере спектакля «Месяц в деревне» по пьесе Тургенева Ивана Сергеевича. И брала, естественно, интервью с постановщиком, с Романом Габрио. Постановщик молодой, так скажем, нестандартно он ставит, необычно. Он довольно известен в театральных кругах, да и не только в театральных. Я думаю, обычные зрители его уже запомнили. И, как ни странно, вот он в этом произведении Тургенева вдруг увидел совершенно сегодняшний смысл, вот как раз то, о чем мы будем с вами говорить. Mm-hmm. И поэтому я предлагаю послушать фрагмент вот интервью с Романом Габрио, потому что я скажу, что полный мой рассказ и репортаж с этого спектакля, интервью с Романом будет звучать 8 апреля в радиоканале «Ветер в окно». Но просто вчера вот я когда слушала, и как раз когда я еще с ним беседовала, я сказала, ну надо же, а у меня буквально завтра, то есть сегодня, mm-hmm. будет идти радиоканал вот на тему сепарации. И вот мы как раз, в общем, давайте вы послушаете, и если кого заинтересует, сходите, пожалуйста, посмотрите «Месяц в деревне» в театре имени Комиссаржевской, потому что действительно получился спектакль совершенно современный, а ведь Тургенев когда писал эту повесть? Угу, 19
веке. Классика.
Да, классика, какая она актуальна. Татьяна, пожалуйста, прошу сейчас. Читала в интервью, что готовя эту постановку, вы читали много психологической литературы и так далее, познавая не только персонажей, но и самого себя. Что-то новое вы в себе открыли?
Ну, конечно. То есть мы изучали, и я изучал, в частности, кризис среднего возраста, то, как это происходит с человеком. Потому что нашел какие-то параллели. Возможно, Тургенев не имел этого в виду. Возможно, в то время вообще не занимались этой проблемой. В связи с тем, что Наталья Петровна, будучи мамой ребенка, прожившая в браке какое-то количество лет, то есть в ней явно происходят какие-то катаклизмы, и она переходит из состояния молодой женщины в более взрослый возраст, да, то есть как бы это называется кризис среднего возраста, все мы это знаем. Вот, и я как человек среднего возраста, естественно, озабочен некоторыми процессами, происходящими там в жизни, в психике и так далее. И, конечно, стал читать литературу, чтобы ею поверить пьесу. А оказалось, что я стал отвечать для себя на какие-то вопросы, то есть сам стал понимать, разбираться, что происходит. Коротко говоря, что изучая пьесу с точки зрения разбора парадоксов и сложностей кризиса среднего возраста, я стал разбираться в себе и в своих сложностях. Это только называется кризис. На самом деле, что я нового открыл, что мы это по привычке называем именно так, вообще на самом деле это совершенный этап, когда человек максимально, я так полагаю, набирает опыта, ошибок, рефлексий, семейных, да, там, каких-то опытов, да, своих. То есть его личность должна становиться взрослой. Вот этот процесс надо пройти полноценно. И тогда человеческая личность, будь то мужчина или женщина, переходит в действительно осознанное существование на Земле. То есть если человек не проходит этот опыт, он остается ребенком и до конца жизни не может найти себя. То есть застревает. Или если он отказывается от этого перехода, да, или если этот переход он воспринимает как нечто триггерное, да, и уходит в саморазрушение. И
ну, типа, я старею, все ужас.
Да. То есть на самом деле это глубоко не так. Наш организм, природа, космос наш человеческий, да, то есть он требует этого перехода, потому что, да, это получается в некоторой степени болезненный толчок. Ты должен взять ответственность за себя и за людей на себя. Ты должен понимать, что дальше ты живешь один и становишься взрослым человеком по-настоящему. Взрослым не с точки зрения возраста. То есть многие люди и в 70, и 80 лет, не перешедшие вот этот этап, как бы они остаются.
Я иногда это связываю со смертью родителей, и в тот момент ты вдруг понимаешь, что ты уже отвечаешь за всех.
Это часть этого процесса, то есть согласно литературе, которую я читал, что все равно человек должен каким-то образом эту смерть пережить. То есть даже если родители, дай бог, живы, здоровы, все с ними хорошо, и они еще дальше живут, то есть нужно дать людям возможность отпустить ребенка и начать самому быть взрослым. То есть не все мы способны на такое.
У меня как раз завтра будет эфир «Сепарация детей от родителей».
Вот, прекрасная тема. И спектакль, в частности, как многослойное произведение, он и об этом для меня стал тоже, что очень интересно, потому что там есть мать, взрослая, которая уже взрослого сына держит бесконечно на короткой ноге. Там есть ребенок, который не может вырваться из семьи, это Вера, да, которую не отпускают и считает малышкой, а ей 17 лет, то есть не понимая, что она в своем переходном возрасте находится. То есть, в общем, это интересные темы по-человечески.
И как выяснилось, Тургенев писал о наших сегодняшних проблемах, потому что все сегодня это решают вопрос.
Ну, это вопрос уже классической литературы, да, любой принадлежности, русской или западной, или американской. То есть, если она о человеке, она обязана быть вечной. То есть невозможно такие, тем более дистанции короткие, как 100-200 лет, ничего не изменилось вообще.
Ну вот, я напомню, что это было интервью, фрагмент интервью с режиссером Романом Габрио. Его постановка «Месяц в деревне», и как вчера вот я ее посмотрела, премьеру, выяснилось, что собственно, и о том, о чем мы сегодня говорим, Марина, напомню, да, что рядом со мной психолог Марина Стрекалова. Говорить мы будем о взрослении, о сепарации. Вот можно ли назвать сепарацию от родителей? Это такой период взросления.
Да, несомненно. И причем очень интересный момент, что в этом отрывке из интервью были обозначены буквально ряд позиций, ряд моментов, которые прям непосредственно относятся к сепарации. Относится ли к этому кризис среднего возраста? Да, естественно. По сути дела, что можно посмотреть? Что такое сепарация? То есть это, вот я прямо запомнила, да, это переход из одного состояния, это было сказано в интервью, но это так и есть, это переход из одного состояния личности в другое состояние. И получается вот эта смена качества состояний взросления. И когда, то есть это психология взросления, психология развития человека, и для того, чтобы человек вырос и развивался, ему необходимо пройти определенные этапы. И в большинстве своем самый болезненный такой этап — это родители расстаются с подростком, да, он такой как бы акцентирован в психологии, потому что он бывает затянутый, а
это
бывает...
Это то, что называют подростковый бунт.
Подростковый бунт, да, тинейджерский бунт. Он иногда и не заканчивается. Иногда человек может вот так же, вот как в пьесе, да, держала мама своего сына. Это настолько распространенная проблема.
Особенно сегодня.
Да, я согласна. Держат и дочь, и сына, контролируют и мешают тому, чтобы ребенок стал взрослым, самостоятельным, получал свой опыт, получали свои ошибки, то есть строил свою жизнь. Но если смотреть, в то же время, если смотреть на сепарацию как более обширный процесс, она, собственно, начинается с рождения человека. Человек в слиянии с мамой находится 9 месяцев. Это слияние. А потом он рождается как отдельное,
существо. Оно отделяется от мамы. И первое, это, наверное, перерезание пуповины. Это вот резко такая сепарация.
Да, конечно. И получается...
Но это мы уже с вами стали говорить о периодах. Вот.
Мы даже не касаемся периодов. Дело в том, что получается вот этот момент, когда мама... Тут несколько другое хочу сказать. Когда мама удерживает ребенка около себя, это можно условно, там, в виде метафоры сказать, что она условно держит его на пуповине, не давая ему самостоятельной жизни. То есть не пуская его в самостоятельную жизнь. И вот эти вот этапы сепарации, даже вот эти этапы взросления ребенка, мама может либо, даже не мама, а, наверное, оба родителя, потому что сейчас очень часто в семьях воспитание ребенка занимается и тот, и другой родитель. А иногда даже просто папа, а мама идет работать. Такое тоже сейчас достаточно распространено. Но в этом случае как бы мама, она не... Или папа, или оба родителя. Они держат ребенка при себе, решая свои собственные проблемы. И это может быть как в год... Там тоже свой этап сепарации. Как в 3 года, когда у ребенка начинает формироваться вот это чувство «я», и он вместо того, как он говорит до этого в третьем лице о себе, там, то, там, допустим, Петечка хочет того-то там, или там, Машенька хочет еще чего-то, да, он переходит к «я», «я хочу», «я могу», да, «я говорю о своих там каких-то потребностях». И в чем заключается, может заключаться, да, помощь родителей в этом случае? Они дают ребенку определенную зону свободы в зависимости от устоев в семье и помогают ему, например, в районе года помогают исследовать мир. А некоторые родители ограничивают ребенка очень жесткими запретами.
Не подходи к розетке, не суй пальцем, вместо того, чтобы закрыть розетку. Да. Даже если упадет, можно такие сделать, большие ступенек не делать, но если небольшая, пусть упадет, посмотрит, да. Зато он будет знать, что...
Да, вот тут начинается свой опыт. Вот этот вот опыт, который пригодится в будущем. И ребенок либо получает определенное количество свободы в исследовании мира, либо он не получает этого и получает жесткий контроль, который со стороны родителей, который в последующем будет мешать вот этому разделению уже подростковому.
Марина, я хотела сейчас вас прервать буквально на минуточку, да, для того, чтобы ответить на вопрос, который пришел по WhatsApp. Он не касается такой ранней сепарационного времени, совсем детского. Но я для чего хочу его сейчас задать? Для того, чтобы наши слушатели понимали, что сепарация – это не значит отделение, отъезд взрослого ребенка, потому что вот такой вопрос от Анны. Подскажите, пожалуйста, а как быть с отделением, если нет лишней жилплощади, чтобы взрослый ребенок туда переселился, и средств на это тоже, увы, нет. Ведь не каждый может позволить себе ипотеку, и подчас даже снимать тоже не все могут, так как уже и на еду не будет хватать. Так вот, Анна, вот под слово сепарация и отделение это не обязательно, если уж действительно вот нет денег, и никто не может пойти работать и так далее, это не значит, что надо обязательно уехать.
Сепарация, вот он все-таки многогранный процесс. И он происходит на многих уровнях сознания. То есть даже если это, конечно, не самый хороший вариант, все живут вместе оптимально, конечно, отделить и жить отдельно. Но это не все могут позволить. Но в этом случае позволить ребенку создавать и уметь создавать свою жизнь, да? То есть расширить ему границы самостоятельности, не навязывать ему своих точек зрения, не контролировать его тотально, устанавливая, сталкиваясь с таким в телефоне программу, куда он пошел и где он находится ребенку в 20 с лишним лет.
Да, когда особенно он уже совершеннолетний.
Когда
давно,
он совершеннолетний, да. И может сам отвечать за свои поступки.
И особенно, если он вдруг вышел замуж или женился, не лезть в его семью,
абсолютно,
если
точно.
Вы живете вместе. Это просто надо как-то понять, что это отдельная ячейка общества. Хотя, конечно, лучше вот в этом случае уехать, конечно, от родителей. Давайте послушаем звонок. Угу. Нам пришел по телефону 346-30-61. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос.
Здравствуйте. Представьтесь. Что-то не совсем мой телефон. Ну ладно. Короче говоря, похоже, что я все-таки в эфире, да?
Вы в эфире, а называла я телефон наш родильный, по которому вы звонили.
Ну, да, хорошо, все понятно. Ну вот, можно я на своем примере...
Представьтесь, пожалуйста.
Я Вера Викторовна.
Вера Викторовна, у вас вопрос? Какой вопрос?
У меня не вопрос, а я хочу вам свое мнение высказать.
Тогда кратенечко, свое мнение коротко.
Мы отпускаем детей... Сейчас у нас возможности у многих есть. Отпускаем детей, значит, у них отдельное жилье, они живут. Родители старятся, а живут отдельно. И когда мы уже детей приучили, что мы не их семья. Ну вот. То есть они своя семья, а взрослые родители, а потом они уже старенькие становятся, это уже другая семья, старенькие. И вот эти старенькие, одинокие, им уже трудно жить. Ну, а вот это вот поколение, они считают, что, ну и что, подумаешь, когда совсем плохо станет, тогда мы сдадим их У
Спасибо.
Нас уже выработалась такая тенденция.
Вера Викторовна...
Считаете, это правильно или нет?
Нет, это совершенно неправильно, Вера Викторовна, но все же зависит от вас, как вы воспитали своих детей.
Вот абсолютно точно. И это самое главное. Обычно человек в возрасте, старенький, так называемый человек, он получает то, что он вложил в ребенка, я бы сказала, даже до 5 лет, а не это.
И если я хочу сказать, это такой замкнутый процесс. Если не дать человеку повзрослеть, он навсегда останется инфантильным, и поэтому он не возьмет ответственность
за своих родителей. Абсолютно
точно. Да.
То есть это то самое количество ответственности, которое вы позволяете и позволяли ребенку в течение жизни, естественное его воспитание, наличие или отсутствие того контроля, включая, есть такой очень интересный вид контроля, так называемая контролирующая забота. То есть мама вроде как заботится о ребенке, но на самом деле она заботится, или папа, заботится о себе, о своем удобстве. И в силу
это вот пример какой? Вот?
Ну вот, например, это тот самый, дети живут уже, семья отдельно, а мама постоянно... каждый, там, включая, бывает, по нескольку раз в день созванивается там с сыном или с дочерью.
А вы поели? А что вы ели?
Да, а где вы там? Буквально, как не в детстве. А ты пописала в туалет, ходил, простите за утрирование. То есть вот это такая вот родительская опека, и она говорит, я забочусь о вас, я беспокоюсь о вас. Но на самом деле это беспокойство исключительно о себе, о своем удобстве.
А в чем проявляется о себе беспокойство?
Ну как, она беспокоила.
Да, в чем здесь?
Во-первых, это контроль все-таки. Постоянный созвон — это контроль того, что происходит с детьми. Любой контроль, он снижает тревогу. То есть я все знаю, что там происходит. Она таким образом уходит от беспокойства. Другой момент, она еще контролирует таким образом жизнь своей, ну, скажем так, молодой семьи. То есть она пытается на это влиять. То есть это влияние еще своеобразное. И тут получается, но при этом, когда, скажем так, тот из детей вот в паре кого контролирует, он в какой позиции в этом случае находится? Это позиция ребенка по отношению к маме. Он станет когда-нибудь взрослым? Возможно, если жизнь его поставит вот в эту ситуацию, когда ему будет нужно взрослым. Если его постоянно контролируют, а таких случаев, кстати, очень много, вот этих созвонов, его контролируют, он ни за что не отвечает. Да? Он не берет на себя ответственность. Нет ответственности — нет взросления. Нет ответственности — нет власти. То есть, по сути дела, ответственность и власть, и влияние, они тоже очень хорошо перекликаются друг с другом.
У нас еще есть звонок по телефону нашего прямого эфира 346-30-61. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос.
Здравствуйте, Виктор Кузьмич. У меня вопрос одной такой. Как вы относитесь к тому, что, в принципе, за несовершеннолетних детей отвечают родители? Поэтому так или иначе, без каких-то запретов обойтись нельзя. Вот я слышал, что сейчас наконец-то разрешено это самое влезать в компьютеры, которые пользуются дети, в смартфоны, чтобы заблокировать те или иные сайты. Я считаю, что это полезно. А как вы относитесь к этому?
Я думаю, что это адекватно, поскольку действительно за несовершеннолетних детей отвечают родители. Поэтому они контролируют своих детей, они в чем-то ограничивают, что-то разрешают. Но в любом случае это коммуникация. Но учить ответственности и несовершеннолетних детей ведь тоже необходимо. Иначе, получается, ребенок вырастет, он будет не знать, что ему можно. Он будет даже, скажем так, не создавать собственный опыт и собственные ошибки, а будет без конца нести на себе вот эти вот родительские установки.
Вот у меня такой вопрос. Собственно, вот как начать учить вот ответственность? Вот это самое сложное. Вот мы с вами говорили, что там до года, до трех там можно позволять ребенку там как-то изучать окружающий мир. Пусть он там падает. Ну, надо смотреть, чтобы это не было какое-нибудь жуткое падение.
Чревато
там
чем-то.
Да, конечно. То есть надо обезопашивать, но как-то с умом.
Есть, в принципе, разные способы давать свободы. Например, мама может наблюдать за тем, что делает ребенок, и смотреть, насколько ему это безопасно или небезопасно. Правда, с наличием смартфонов и родителей, которые без конца смотрят в это, да, это, конечно, да, тяжеловато получается. Но вопрос это уже мама решает для себя. Дальше, допустим, с 3 лет у ребенка начинается познание, исследование своих потребностей и желаний. Он на это говорит: то-то я хочу, то-то я не хочу. То есть он пытается узнать.
То есть дать ему возможность выбора, чтобы он умел выбирать, принимать решения.
И в дозе, именно вот в количестве, соответствующем возрасту. Ну, то есть нам же никому не приходит в голову раньше времени ставить ребенка на ноги и говорить, давай вот...
Ходи, иди.
Да, иди. Да,
когда он еще там,
когда
ползает.
Когда он еще ползает, да, да, или лежит там в пеленке. Никому не приходит в голову. А вот дать, например, как сказать, потребовать отвечать, я сталкивалась, за престарелую бабушку, да, чтобы ребенок ходил в школу, ну, это многодетная семья была, ребенок ходил в школу и смотрел за престарелой бабушкой, потому что многодетной семье нет времени ей уделять, иногда это бывает.
А как вот, понять, ходил в школу и смотрел за бабушкой?
Ну, у него зона ответственности.
А, то есть
у подростка несовершеннолетнего была, да. Именно помогает.
Ну, нормально учится ответственности.
Да, если ему это под силу. Но это должно быть
так
там...
подростка, что вы сказали. Подросток, это уже вполне...
Он, ну, как он, ну, 11 лет тоже подросток.
А как смотреть за бабушкой? Что имеется в виду смотреть?
Фактически он обеспечивал потребности бабушки, за исключением того, что он не мог ее переворачивать. Это как бы, ну, организовывал процесс. Что она хочет, чем помочь. В принципе, очень альтруистический такой посыл. Но... честно говоря, обратились за помощью, потому что ребенок начал неадекватно несколько себя вести. То есть, судя по ситуации, это было просто-напросто, ну, избыток для него вот этой вот ответственности. Да.
То есть тут надо смотреть,
да,
что
да,
потянет,
да,
что нет.
Равновесие.
У нас еще и звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос.
Наталья, я уже представляюсь. А вопрос такой. А
простите,
как перейти ту грань, как, которая отличает безответственность? Потому что если уж совсем ребенка пустить на самотек, то он и будет делать, что хочет. И контроль, все-таки информация какая-то должна быть обязательно.
Наталья, мы не совсем поняли ваш вопрос.
Вопрос такой. Как мне перейти грань между контролем и безответственностью детей?
Ну, наверное, на 100% не стоит отпускать контроль, и на 100% не стоит контролировать. А вот все остальные, вот эти вот в пределах 100%, это очень индивидуально, зависит от ребенка, от ситуации. Это надо, я бы сказала, просто смотреть. От ребенка, от ситуации в семье, от взаимоотношений ребенка и родителей. То есть что ему позволяли, насколько он откликается, насколько есть доверительные отношения между ребенком и родителем, насколько он верит родителям, насколько родители верят ему. И вот из этих всех параметров вы будете определять эту грань.
Вот как, например, разговаривать с подростком? Вот как вот там вот делегировать ему зоны ответственности или что он может, что он не может? Потому что детьми, ну вот у подростков начинается самый такой вот это очередной период сепарации. Ну, он перестает, во-первых, авторитет родителей резко падает у подростков.
Отрицание, да, естественно. Да. Ему нужно создать свою картину мира. Это нормально. Но
как вот себя вести?
По наблюдению. Наблюдением, скажем так, да, и по исследованиям, которые есть на данное время, я не буду вот что точно называть, это можно погуглить и там все найти. Но смысл такой: чем более доверительные у вас отношения, тем больше у вас контакта с ребенком грудничком в вскармливании. После этого до 3. Да? Чем больше вы ему доверяете, даете свободы и самостоятельности, чем меньше вы его критикуете, чем меньше вы его обесцениваете, ребенка в раннем возрасте и до подросткового, тем больше вы его хвалите, благодарите, когда он что-то для вас делает, чем вот это вот, как сказать, более душевная, что ли, глубокая у вас коммуникация, тем проще проходит сепарация. И в некоторых случаях вот этого даже элемента отрицания, когда родители как боги снимаются с пьедестала, и им там говорят, нет, вот как вы жили, это неправильно, я тут все буду переделаю по-своему, вот в этом случае она может быть вообще не быть. Вот это стадия сепарации. То есть ребенок нет такого резкой войны со своими родителями в силу того, что ему не нужно самоутверждать себя. И в этом, кстати, очень много, очень большую роль играет то, насколько родители, скажем так, не тотально контролировали ребенка раньше, не навязывали исключительно свои, как единственно правильные точку зрения, доверяли ему и давали больше свободы.
Может быть, надо учить ребенку выбору, да? И если, например, он в чем-то, ну вот даже вот что надеть, вот самый такой
давать
простой вариант.
Бесспорно.
Вот у меня внук, который собирает в садик, и можно предложить, вот хочешь такую, хочешь бесспорно. Такую футболку, хочешь
ну,
такую.
Это оптимально.
И он выбирает сам, уже в этом он немножко чувствует
свободу.
Себя самостоятельным. Но если, например, если не только касается одежды, и с чем-то я не согласна, я прошу его. Я объясняю свою точку зрения, а он, хоть он и маленький, я прошу его как-то, ну, обосновать, а почему? И вот когда начинаешь с ним разговаривать, он нормально делает, как ты хочешь, ну, как ты считаешь
да,
правильным.
Да, естественно, когда его не подавляют.
Да,
мало того, за ошибки без конца не критикуют, ведь есть такое родительское обесценивание. Вот оно как раз родители, которые очень сильно обесценивают, да, поступки детей, насмехаются над ними, это еще худший вариант. Критикуют, говоря, что я в твои годы делал вот это вот, в наши годы было лучше, да?
Ну, это, кстати, очень распространённое.
Да-да-да. А вот ваши годы — это вообще тут полная ерунда. А ничего, что так ситуация изменилась. То, что было там тому назад, да, и то, что сейчас происходит, всё-таки несколько
разные вещи. Марин, это со времён Архимеда. Все критикуют следующее поколение.
Согласна.
Да.
Но не все в поколении критикуют своих детей. И вот то есть сильная негативная критика детей практически всегда подводит к тому, что ребенок практически всегда, не в 100%, естественно, ребенок начинает точно так же с резким отрицанием критиковать родителей. А почему? Они же его сами научили. И вот с такой вот точки зрения, вот то, чему вы научили, причем не только, скажем так, сознательно, да, рассказывая историю, а показывая всем своим примером, отношения в семье, вот что вложили, ну, то назад и придет. И вот это вот отрицание подростковое, вот этот тинейджерский бунт, такой самый яркий этап сепарации, что делает ребенок? Он говорит, ваши ценности мне не ценны. Мне важно другое. А что мне нужно? Ему, на самом деле, у него серьезная задача. Ему нужно создать свою картину мира.
Свои ценности.
Свои ценности, свои смыслы, знать свои потребности. То есть ему надо повзрослеть, знать свои потребности. А иногда потребности в 3 года, мало ли ты, как-то мало что ты хочешь, перехочется. Такая это
от того. Ну да, тоже. Я знаю такую поговорку.
Да, да, да. Вот она так и тянется. То есть твои желания не важны. Это отсутствие уважения к ребенку. Ребенок сам по себе достоин уважения, просто по факту того,
сейчас
что
сейчас кто-нибудь вы позвонит и скажет, мало ли что хочет ребенок, но если
вот,
я
вот,
не
вот, мало
нет,
ли, что ты
если
хочешь.
Нет денег исполнить его желание, совершенно будут правы. Но вот ну не хватает денег. Вот я хочу новый телефон такой-то марки.
Ну, как-то родители же договариваются, хорошо, у нас сейчас нет возможности.
А и не будет ее.
Ну, хорошо, ее не будет, значит, ты вырастешь и сам заработаешь себе на этот телефон. Я предлагаю как вариант, не факт, что это нужно так. Потому что, по большому счету, вот эти все частные случаи нужно смотреть именно в контексте семьи. Там же масса нюансов. Это же на ребенка влияет не только, что он вот там я разотождествляюсь с родителями, со всеми там программами семьи, а это программы на самом деле. Но там же еще и родовые программы есть, которые тоже влияют на семью. Вот я от вас всех уйду и хлопну дверью, хотя я знаю такие случаи, все, я сепарировался. Да нет. Я встречала такой вот элемент, когда девушка говорит, надоели родители, сепарировалась. Ей уже лет 27, по-моему, был. Как сепарировалась? А я от них уехала. Но ведь это не сепарировалась. То есть, по сути дела, дальше хорошо, берем другой смысл, другая девушка.
Но если она уехала, она все-таки не вместе живет.
Да, но это только функциональная такая одна из частей сепарации. Я живу отдельно, ну хорошо, но все воспитание внутри тебя. Все эмоции, да, все то, что в родители вкладывали, оно все равно внутри тебя. Можно с этим бунтовать, да, там воевать, а можно не бунтовать и не воевать, а просто исследовать. Как пример, как это воспитание вот внутри Девушка идет, конкретный пример, я не помню, какой-то и магазин она рассказывала, пошла, купила, значит, стала выбирать себе очень красивое платье. Платье было красным. А ей в детстве говорили, что красное — это фу-фу-фу-фу-фу.
Девочка не должна ходить в красном.
Не должна, да, это вообще ужасно. Она надела это платье, ей сказали, что оно шикарно сидит, она была с подругой, всем понравилось. Она говорит, я чувствую, вот что-то не то, а что не понимаю. И она ушла, это платье не купила. Когда стали разбираться, оказывается, маркер был красное, красное нельзя. То есть получается, это что же элемент сепарации? Разотождествление с родительскими установками, создание своих установок.
Так а если родительские установки были вполне себе адекватные, нормальные?
Так вот, обычно психологическая задача заключается в том, что разобрать у человека установки. Есть те, которые помогают ему жить, а есть те, которые мешают ему жить. Mm-hmm. И вот в результате консультации обычно выясняем именно этот момент. Те, которые помогают жить, пусть живут дальше. Это хорошо, на благо называется. А те, которые мешают жить, вот с ними надо уже как-то разбираться.
Отделять их от себя. Ну что ж, я напомню, наш телефон, куда нужно писать, телефон WhatsApp, +7 921 982 86 56. А по телефону прямого эфира 346-30-61 у нас еще есть звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос.
Здравствуйте, Маргарита Сергеевна, с Пушкина звоню я. Вот, я хотела бы сказать, что нас с сестрой, я уже взрослый человек, нас с сестрой воспитывала мама в строгости и всегда била до тех пор, пока нас била, до тех пор, пока не умерла. Но хочу сказать, моя сестра сказала, что будут у меня дети, я не притронусь к ним, в смысле того, что дам им свободу. Так они выросли, не уважая никого, а ее тем более, и побивая ее в течение жизни. Так вот, я хотела спросить вас вопрос, правильно ли она поступила или нет. Но жизнь у нее испорчена. Да, и не работает. Один сын умер из-за наркотиков, а другой лежит на ее иждивении живет.
Я бы не стала так напрямую связывать вот эти два процесса, потому что кроме семейных программ есть еще родовые программы. Во-первых, если вас мама била, вас сестрой, первое, что просится, детей, которых уважают, не бьют. То есть в семье есть неуважение. То есть не уважать своего ребенка. Ну, значит, возможно, они свободу детям и дали, а вот что насчет уважения по отношению к детям? Свобода не равна, не всегда, и еще какая свобода? Не всегда равна уважению. Поэтому тут вот так вот сказать, а правильно ли она поступила, дав свободу, я не знаю, какую свободу. Это можно смотреть только в контексте семьи.
Нет, правильно ли поступила, что не била?
Да, она правильно поступила, что она не била. Потому что основы вот любого взросления – это все-таки уважение человека, который у вас родился. Как вы можете уважать себя, если вы бьете того, кто младше вас? Странный способ, я бы сказала, не психологичное воспитание. И эти побои, они остаются на уровне тела навсегда, как унижение, собственно. То есть тут вот тема для психологов на пару лет.
Угу. Вот еще по WhatsApp вопрос от Натальи. Спрашивает, бывают случаи, когда при предоставлении выбора ребенку он начинает манипулировать родителями.
Конечно. А какой ребенок не манипулирует родителями?
Как не идти на поводу, как с этим справиться?
Ну, загляните в себя. То есть я сказала, в основе, насколько вы доверяете своим детям, насколько вы открыты по отношению к ним. Ребенок манипулировать учится, ну, не всегда, конечно, отчасти у родителей, отчасти он может учиться этому в социуме. То есть это нормальный. как сказать, нормальная часть жизни, потому что, ну, этих манипуляций взаимных достаточно много. Но вы можете ребенку сказать об этом. То есть эту тему можно открыто обсудить на данный
то
момент.
То есть увидеть и раскрыть его манипуляции и сказать?
Да, да,
то есть
да,
ты делаешь
открыто.
Так, потому что ты хочешь, чтобы я сделал
да,
это?
Да, да, ты делаешь так для того, чтобы добиться определенных вещей. Да. Давай вот это обсудим. Можно же по-другому это сделать.
Угу. То есть
доверие,
просто можно...
открытость, конечно.
Действительно уважительно говоря, что да. не презирая его за это, нет. Я понимаю.
Не критикуя, да. Не высмеивая.
Я бы сама, наверное, так же бы сделала. Но вот, понимаешь, не очень вот как бы... Я все это вижу, поэтому давай лучше находить общий
конечно,
язык.
Конечно, конечно.
У нас еще есть звонок по телефону 346-30-61. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос.
Вот меня зовут Светлана. Вот что вы можете сказать, когда детдомовский ребенок, да, и там один воспитатель на 25 человек, и когда домашний ребенок, где там и мать, и отец, и бабка, и дед, и прабабка, и прадед, да еще такие дядьки.
Светлана, уточните вот... вопрос. Просто не совсем понятно, но сравнение понятно.
Еще вопросы до конца не прозвучало.
Ну, по поводу вот этой вот сепарации отделения, что детдомовских-то в принципе не от чего сепарировать, отделять. По сути дела, от чего их можно отделить? Не от чего.
Ну, как не от чего?
У нас сепарация – это процесс взросления.
Да, вот. Взросление. Потом в результате чего получается так, что иной раз выходят оттуда дети, которых надо учить жить.
Жить в социуме, да, я с вами совершенно согласна. Но...
Так вы сами ответили на вопрос. По сути дела, от чего им сепарироваться? От той атмосферы, от той обстановки, которая была в детском доме. Воспитатель заменяет наверняка значимую, любую значимую фигуру, и воспитатель, и обслуживающий персонал в жизни ребенка. У любой этой значимой фигуры, то есть и в самой атмосфере детского дома существуют определенные правила. И эти правила человек либо несет с собой всю жизнь, оставаясь в состоянии вот этого,
да,
либо он начинает их менять и что-то с этим делать. Ну, или есть кто-то, кто поможет ему. То есть от чего сепарироваться? Вот от этого. То есть разделение. Мы возвращаемся к исходной вот этой вот позиции. Сепарация, то есть, по сути дела, это переход одного качества в другое. Этих качеств, вот этих переходных периодов в жизни человека, их достаточно много. И когда ребенок вышел из детдома, он оставил детдом с определенным качеством жизни, с определенными правилами, устоями, манерой общения, поведения.
Как раз с контролем.
С контролем, да, и всем остальным прочим. И он вышел в другую жизнь. И эта другая жизнь будет диктовать ему, ну, более, не знаю, там, свободную, ну, другую. И эта другая жизнь будет диктовать ему совсем другие условия. И в силу этого ему придется перестраивать себя в соответствии с этими условиями. Вот оно разделение. То есть отделиться от... выйти из утробы мамы под названием детдом и родиться, собственно, заново в качестве живой человеческой там, единицы.
Еще у нас есть вопрос по телефону. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос.
Ирина, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, очень часто советую, так как тоже мама двоих детишек, такой ситуации, когда ребенок гиперактивный, непоседливый, и очень часто не требует к себе привлекать внимание и требует его, начинает себя тем самым еще хуже себя вести. В таком моменте очень часто родители начинают либо грубо выражаться, либо еще и где-то подшлепнуть ребенка. Я советую, наоборот, обнять, поцеловать, и ребенок побежит спокойно и перестанет себя так вести. То есть дать ему вот это внимание, которое он требует. Родители очень часто говорят, что считают, что это неправильно, потому что ребенок поймет, что так можно, так себя плохо вести, и он будет делать это постоянно. Я так не считаю. Скажите, как в такой ситуации себя вести, когда ребенок требует, ну я так считаю, требует внимания и выходит из-под контроля? Обнять его или все-таки приругнуть?
Дать ребенку то внимание, которое ему необходимо.
То есть обнять,
не просто...
по сути.
Да, по сути дела, обнять. Это напоминает, много лет назад был такой период, когда кормили только по часам. Вот каждые 3,5 часа, как отче нас, и детей пеленали. Тогда ребенок лежал спеленутый, и внимание ему там особо
не уделяли.
Естественно. И спали они еще отдельно. Теперь посмотрите вот современные тенденции. Да? Ребенка кормят, когда он просит. позиция какая? Ребенок сам знает, что ему нужно. Вопрос, откликаются родители на это? Ну, в первую очередь, мама, когда кормит. Или не откликается. Ребенок очень часто долго спит вместе с родителями. Грудное вскармливание, ну, иногда даже, я даже случай знаю, по-моему, до 3 лет кормят.
Я тоже видела таких, да.
Да, и кормят не по часам, нет жесткого вот такого диктата. А что изменилось? А изменилось то, что ребенок стал личностью, то есть не приложением к семье, а именно тем живым существом со своей какой-то потребностью, программами. Ему дают место, ему дают внимание в семье. И в таком случае, да, если ребенок просит внимания, значит, оно ему необходимо. А будет ли он этим манипулировать, в скрытый подтекст, как
будет,
противники?
Конечно.
Он будет, но раньше детей не носили на руках. А почему? А чтобы они не манипулировали, были точно такие же страхи. А сейчас их носят на руках долго. И что, они от этого больше стали манипулировать? Может, они, наоборот, стали более счастливыми? Потому что они находятся в теплых и любящих объятиях. Вот прикиньте, вы сами ребенок, вы начинаете, скажем так, с ног на голову все ставить. Ну, наверное, не только для того, чтобы, если он не сидел за, условно говоря, там где-то в садике 8 часов на стульчике, и ему необходим выброс какой-то активности, наверное, это только для того, чтобы получить то внимание от родителей, которое необходимо. Я за обнять.
Понятно. Еще у нас звонок по телефону. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос.
Здравствуйте. Меня зовут Арогов Виталий Витальевич. У меня вот вопрос, Александр, а сколько вот воспитано детей вот у вашей соведущей?
Двое.
И у ведущей двое, и у психолога двое.
Так, вот у меня 5 детей, и хочу сказать я всегда воспитывал по принципу моего деда, моих предков, родитель всегда авторитет. И вот это все, что вы сейчас говорите, это воспитывает таких, как Николай Злобин, предатели своей родины.
Ну, спасибо за ваше мнение. Я не думаю, что предателей прям воспитывают.
Я думаю,
да.
Что если, смотря какой
авторитет.
А если
предатель, родитель, авторитет воспитал нового предателя?
Да, это можно такое, и тоже так посмотреть.
Да. Мы же не говорим, что родители не должны быть авторитетами, и к ним не надо прислушиваться.
Абсолютно не говорим.
Вопрос идет о взрослении ребенка, о том, чтобы дать ему возможность повзрослеть. Потому что, приведу пример, у меня сейчас жалуется моя знакомая, у которой сын средний, вот ему за 30, а он все учится, один вуз закончил, поступил в аспирантуру, потом пошел во второй вуз. Естественно, жениться никуда не хочет, потому что не хочет никуда уезжать, не хочет, потому что ему очень удобно жить в доме родителей, его кормят, поят, в общем-то, он не работает.
И никакой ответственности,
да,
никакой
ни
своей
что.
Жизни, но очень удобно.
И она уже не
удобно.
Знает, что с этим делать. А дело в том, что не было никакой сепарации. Кстати, если, например, ребенок не проявляет такого желания, что делать родителям? Как его, грубо говоря, выставить, чтобы он попробовал
Я
жить
думаю,
самостоятельно?
Я думаю, что там пропущен момент, когда Неважно он это проявлял.
Но как? То есть, когда он проявлял, его не отпустили?
Я думаю, что там был пропущен какой-то момент, когда он это проявлял, скорее всего. А сейчас, ну как сказать, ты вырос... До свидания, дорогой. У тебя самостоятельная
Нет,
жизнь.
Нет, можно же не выставлять из дома. Можно попробовать, например, поделить домашние обязанности.
Да,
ты
это,
взрослый,
наверное,
готовь.
Стоит делать, да.
Я буду вот там это... по пятницам и понедельникам, и ты готовь вторник, среду.
Мы все взрослые люди, да, поэтому поделим обязанности. По дому, да, мы работаем, ты там еще чем-то занимаешься. И давай это вот...
У нас осталось 2 минутки. Давайте подведем итоги, кто у нас пойдет на выставку.
Ирина обнять. Мне понравилось.
Ирина обнять. Это один выбор.
Так, а второй...
Это которая вот предпоследняя звонила.
Я выбираю Юрия. Выбирайте.
А кого вы выбираете?
Я выбрала Ирину. Не, честно говоря, тут в растерянности.
Мне понравился вопрос Натальи про манипуляции родителями. Выбор.
Да, вот вторая.
Не будет ли выбор манипуляции родителями?
Я согласна.
Уважаемые радиослушатели, спасибо вам за ваши звонки, за ваш интерес. Я читаю то, что мне пишете вы и ВКонтакте, и у нас на сайте есть такая гостевая книга. Спасибо большое за то, что вам нравится то, что мы делаем. Следующий выпуск программы «Школа для родителей» слушайте уже 9 апреля. В гостях у меня будет врач-офтальмолог из клиники Федорова. А сегодняшний урок в школе провела психолог, кандидат психологических наук Марина Стрекалова. Огромное спасибо, Марина Дмитриевна.
Любите своих детей, доверяйте им.
С вами была ведущая Ирина Озерская. Всем удачи и до новых встреч. И любите себя, как говорит Марина. Да. И детей своих тоже.
До новых встреч. Да.